С вами Христианское радио «Мария». Нашу программу продолжает радиосеминар «Открытие. Разумное научно-историческое основание веры». Ведет семинар Олег Владиславович Воскресенский, филолог, магистр богословия, сотрудник Института истории и теории педагогики Российской академии образования.
Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Мы с вами возвращаемся к циклу наших передач по семинару «Открытие», условное название «Открытие», семинар, который посвящен теме разумного научно-исторического основания христианской веры. На предыдущих наших передачах мы занимались изучением того источника, из которого христиане черпают информацию, знания о том событии, на котором покоится, историческом событии, реально происшедшем в истории человечества, на котором покоится вера в Бога воплотившегося, в Бога жившего, вошедшего в человеческую историю, жившего посреди людей. Вера христиан исторична, она покоится на вполне конкретном историческом событии, зафиксированном вполне конкретном историческом документе, которым является Новый Завет. Мы изучали рукописи Нового Завета, мы изучали археологические, внешние свидетельства, подтверждающие их достоверность. Убедились в том, что этот источник достоверен, то есть вполне достоин нашего доверия. Если что-то в человеческой истории нам известно, исторической науке известно доподлинно, то новозаветная история подтверждается самым большим количеством древних копий, точностью передачи текста, независимостью, археологическими свидетельствами и так далее, и так далее. И пришли к вопросу о том, почему же тогда, несмотря на достоверность этого источника, так трудно бывает людям поверить в его содержание. И закончили мы с вами передачу прошлую на том, что, оказывается, поверить в его содержание действительно трудно, ибо содержится в нем сообщение о событии невероятном, о событии парадоксальном, о том, что бесконечный Бог стал человеком, вступил в человеческую историю и жил посреди людей. А откуда мы знаем, собственно, о том, что Христос, жизнь которого описана в Новом Завете, был Богом, только от Него самого мы и могли об этом знать. Понятно, что только Ему было известно эта тайна. Но разве Он когда-нибудь заявлял о себе как о Боге? Разве Он претендовал когда-нибудь на это высокое звание? Ведь многие различные современные, да и древние учения и толкователи Писания называют его великим пророком, великим наставником человечества, так сказать, учителем нравственности, начитанным раввином, полагают его, и так далее, и так далее. Тут у нас сомнений с вами оставаться не должно. Ни на одну из этих почетных должностей Христос никогда не претендовал. Всегда и без исключения Он заявлял о себе как о Боге. Проповедуя среди иудеев в синагоге, он говорил: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Что это такое? Это он цитирует пророка Исаию, то есть опираясь на уже имеющиеся у его аудитории знания, он указывает на себя. Вот вы слышали у пророка Исаии. Вот это его пророчество и осуществляется. Осуществляется во мне, указывал он при этом на себя. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов, тот самый Христос, помазанник». Христос – это не фамилия, да? Это помазанник в прямом переводе. «Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов, из колена Давидова он произойдет». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сядь одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Что это такое? Это Псалом 109. То есть, опять-таки, псалом царя Давида, а то знание, которое уже имелось у его аудитории. К нему обращается он и указывает при этом на себя. Вот это пророчество и осуществляется на ваших глазах. Но тут бывает иногда трудно понять, эту цитату из Псалма 109 сказал Господь Господу моему. Какой Господь, какому Господу, что говорит? Дело в том, что на языке оригинала это были два разных слова. В первом случае, когда сказал Господь, имелся в виду предвечный Бог-творец. И употреблялось слово Яхве, имя собственное, имя Бога. Во втором случае употреблялось слово Адонай, потомок Давида, тот самый Мессия, которого ждали пришествия, которого ждали иудеи. Уже в переводе на древнегреческий оба эти слова были переведены одним и тем же словом, куриос, и русский язык наследовал эту традицию. На самом же деле о чем идет речь? Тот самый сын Давидов, которого вы ожидаете, Мессия, и Господь Давида, то есть Бог, это одно и то же лицо. И вот я стою перед вами, говорит Христос. Он называл себя именем Божьим. Имя Божье, имя собственное, имел право произносить тогда только первосвященник. Только находясь во святая святых Иерусалимского храма, только раз в год. Христос берет на себя такое дерзновение, называя себя именем Божьим. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Это имя собственное, сущий. Он называл себя Богом жизнедавцем, способным отдавать жизнь, воскрешать мертвых и оживлять. Эта прерогатива принадлежит Богу, только Ему. Он называл себя от начала сущим, то есть Творцом Вселенной. И так далее, и так далее. Всегда и без исключения он называл себя Богом, и подтверждений этому в Писании находится немало. В этом и будет заключаться пятое наше открытие в серии открытий, которые мы совершаем в нашем курсе, в нашем семинаре. Пятое открытие, четыре предыдущих мы совершили раньше, на предыдущих наших встречах, согласно свидетельствам очевидцев, в основательности и достоверности которых мы до сих пор так долго и тщательно убеждались. Итак, согласно свидетельствам очевидцев, Христос заявлял о себе как о Боге. Ну и что скажете вы? Мало ли что и кто может о себе заявить. Ну давайте я сейчас что-нибудь такое о себе заявлю. В Сибири, если не ошибаюсь, проживает некий Виссарион, который заявляет о себе как о Христе во втором пришествии. Только ведь дело в чем? Я ведь подтвердить этих своих заявлений ничем не могу, своими поступками, своими деяниями не в состоянии, а Христос мог. Теми деяниями, поступками, опять-таки фактами, свидетельствами он подтверждал истинность своих притязаний. Притязаний на божественность. И не надо опять-таки думать, что это только мы сейчас в 21 веке обращаемся, нам требуется, мы обращаемся к этим свидетельствам и доказательствам. Еще Ориген, философ и богослов 3-го столетия, писал: Христос был убежден, что вся его жизнь и дела, то есть опять-таки факты и свидетельства, вся его жизнь и дела, совершенные среди иудеев, сильнее речи, сказанной в обличении ложных свидетельств, сильнее слов, высказанных в опровержение обвинений. И события эти происходили не на другой планете, не в каком-то там особом специальном измерении, происходили они на этой же планете, на которой мы с вами живем, на этой же Земле. Это часть нашей истории. Профессор Флоровский, историк и богослов, писал, в том-то и весь пафос и смысл апостольской проповеди, что она есть рассказ о виденном и слышанном. И далее из первого послания Иоанна: что мы слышали, что мы видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. Опять факты и свидетельства. Рассказ о том, что сбылось и случилось, и что произошло в определенных условиях времени и места. синагога, в которой проповедовал Христос в Капернауме, она сохранилась. Ну, сохранилось от нее не очень много. Верхняя часть, которая видна хорошо, это храм уже 4-го столетия, но стоит он на базальтовом полу синагоги 1 века. Вот по этим плитам, которые вполне сохранились, своими стопами ступал Христос. И буквально совсем недалеко, там, в полутора трамвайных остановках, а дом апостола Петра. Ну, понятно, от него тоже не так много сохранилось, но можно рассмотреть и планировку комнат и так далее. Все эти события, описанные в Новом Завете, они происходили, опять-таки, на той же самой планете, на которой мы живем. Их можно найти на карте, можно поехать в те самые места, побывать в тех самых местах, пройтись по тем самым улицам. Какие же события, собственно, опять-таки, факты и свидетельства, происходили на глазах множества людей, которые подтверждали бы притязание Христа на божественность? Прежде всего, это та власть, то господство, владычество, которым обладал Христос над грехом и болезнями. Грехом, то есть преступлением против Божьей воли. Если мы совершаем тот или иной проступок, преступление перед человеком, то этот человек и волен прощать или не прощать нам это преступление. Если мы совершаем преступление перед Богом, это преступление называется, преступление против воли Божьей называется грехом, то только Бог и может, имеет право и имеет возможность простить этот грех. Давайте вспомним этот эпизод, который произошел, подтверждающий эту власть Христову над грехом человеческим и над его последствиями, болезнями человеческими. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи, законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи, из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, ну, то есть разбит параличом, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину перед Иисуса. Ну, что происходит, понятно, да? Целитель, врач прибыл в город, и, естественно, весь город, все хворы, недужные ринулись к нему. И это только на западе люди выстраиваются в очередь, а на востоке толпа окружила этот дом. И эти друзья больного, несчастного, разбитого параличом, не придумали ничего лучшего, как разобрать кровлю дома, забравшись на крышу, и спустить его к стопам Иисуса. И что же они видят? И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Можно себе представить, как вытянулись физиономии этих его друзей, которые своей жизнью, его жизнью, рисковали не ради его духовного благополучия, а ради его исцеления. Книжники, однако, и фарисеи, присутствующие тут же, начали рассуждать. Они сразу поняли, в чем дело. Говоря, кто это, который богохульствует? То есть, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? В сознании иудеев того времени наличие греха прямо и непосредственно вело к последствиям греха, болезням, например, параличу в данном случае, и являя свою власть над последствиями греха, уничтожая эти последствия, Христос доказывает свою власть и над самим грехом, которое, по определению, принадлежит только Богу. Чтобы вы знали, что Сын Человеческий, так он называет себя, имел власть, имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному: «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. Как он догадался? Наверное, потому, чему он был свидетелем и участником. Не только над грехом и болезнями, над самой смертью являет свою власть Христос. Давайте вспомним этот эпизод. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним пошли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери. Она была вдова. И много народу шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею. Как не сжалиться над этой несчастной женщиной? Ведь она потеряла сына, и оплакивала она сейчас не только сына своего, но и самое себя. Она ведь была вдова, значит, она потеряла единственного кормильца. Ее ждала голодная смерть. Система социальной помощи в Иерусалиме в то время не существовала. И увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал: «Не плачь». Так может сказать только тот, кто может как-то повлиять на ситуацию, как-то изменить положение. Да? «И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились». Еще бы не остановились. Наверное, остановились как вкопанные. Перед ними происходит неслыханное. А правоверный иудей сам протягивает руку и касается одра. Он вообще по-хорошему должен был бежать и не касаться ни в коем случае. Ему потом несколько дней надо совершать ритуальное омовение, чтобы от этой нечистоты смерти избавиться, отмыться. Христос являет свою власть над смертью. Не он ее боится, она его бежит. И он сказал, дальше происходит неслыханное. Он обращается к неживому предмету. Я не знаю, как часто вам приходится обращаться к неживым предметам. Я не имею в виду мобильные телефоны, а что-то такое, что могло бы как-то отреагировать по-настоящему. Ничего не происходит. Он же обращается к юноше, к неживому предмету. «Юноша, тебе говорю, встань!» И мертвый, поднявший, сел и стал говорить. И отдал его Иисус, матери его. И всех объял страх, и славили Бога. Опять? Как-то они догадались о том, что перед ними Бог. Да потому что только Богу принадлежит эта власть. Власть, которой они, собственно, видят, что на их глазах происходит то же самое, о чем они читали в первой книге Бытия, книге Брешит, да, где в первых же главах описывается, как своим словом, своим творческим словом Христос, Бог, из неживого творит живое, из небытия творит бытие. И Бог посетил народ свой. Прославляют они Христа, признают его власть над смертью. И не только над смертью, над неживой природой. Также являет свою власть Христос. Вот в следующем эпизоде давайте его тоже вспомним. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами. И они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем». Тут как бы пока еще ничего чудесного не происходит, кроме, может быть, самой лодки. Что это за лодка такая, в которой можно там куда-то уйти и там прилечь и отдохнуть? А чтобы его разбудить, к нему надо подойти. Оказывается, вполне реальная лодка. И оказывается, для того, чтобы совершить величайшее открытие археологическое, все, что надо, это знать, где копать. А все остальное может сделать любой колхозник. Вот два колхозника, работники кибуца израильского, то есть колхоза, копались на берегу озера и выкопали лодку, большую двухпалубную лодку, которая датируется годами земной жизни Христа. Теперь многие называют ее лодкой Христа. Может, не та самая, но точно такая же. Там действительно было место, куда Христос мог уйти и там прилечь и отдохнуть. И опять все очень точно, до деталей, до мелочей, прямо точно так, как описал евангелист Лука. «Он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу». Почему в страхе и удивлении? Наверное, не каждый день они принимали в своей лодке Творца и Зиждителя Вселенной, который повелевает законам природы, и они подчиняются ему. Попробовали бы не подчиниться, он их сам сотворил. И не только над неживой природой, как бы нейтральной средой, что ли, да, над активным злом являет свою власть Христос, над сатанинскими духами. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий“». Вот кому никакой апологетики не нужно, не нужно доказывать бытие Божие, это бесам, да, они точно знают, кто в доме хозяин, и по первому требованию освобождают помещение. Таким образом, перед каждым человеком встает дилемма: либо признать притязания Христа на божественность, либо отвергнуть их, признать их ложными, неистинными. Ну, почему бы, в каких бы случаях они могли бы быть ложными? Ну, во-первых, могло же быть, что Христос, этот самый человек, Иисус, живший в те времена и жизнь которого описана в Новом Завете, обманывал народ, лгал, фокусы показывал, вот Давид Копперфильд показывает фокусы, и люди верят, ну там кто-то верит, кто-то нет. То есть он был лжецом, величайшим, надо признать, лжецом в истории человечества. Но только назовите мне тогда хоть одного еще лжеца в истории человечества, который бы за свою собственную ложь, за фокусы, за обман, пошел бы на страшную, позорную, мучительную крестную казнь. Даже трудно себе представить. То есть за ошибки, в которые люди искренне верили, свои собственные, чужие ошибки, люди принимали мучения. Это бывает. Но так, чтобы вот знать, что ты солгал, и принять за это крестную казнь, такое даже представить себе трудно. Да? И не было, не бывало никогда. Ведь если бы он лгал, там, шутил, обманывал, все, что ему нужно было сделать, чтобы освободиться, признаться в этом, да? Сказать: ну, пошутил, шутка. И все, и все были бы счастливы. Были бы счастливы его ученики, была бы счастлива его мать тут же у креста. Пилат был бы счастлив, жена Пилата, кстати, тоже была бы счастлива. Нет, он не лгал. Этот вариант нам не подходит. А может быть, он искренне верил в то, что он говорит, но как бы не ведал, что творит. Ну, был не в себе, как говорят, вот. Мало ли, по психиатрическим заведениям содержится Наполеонов, там, Тутанхамонов, может быть, он был сумасшедшим, тогда надо обратиться к психиатру. Мы так и сделали. Вот нью-йоркский психиатр Квинтин Хайдер проанализировал свидетельства о Христе на предмет выявления симптомов расстройства психики. Не пребывал ли Христос в заблуждении, заявляя о своей божественности? И вот какой диагноз поставил психиатр. Каждый волен утверждать, что Христос, искренне заблуждаясь, заявлял о своей божественности. Однако всякий, придерживающийся этого мнения, делал бы это в отсутствие каких-либо психологических свидетельств и на самом деле ввиду значительных свидетельств в пользу прямо противоположного. Ну, конечно, мудрено он тут сформулировал, но по сути понятно, да? Перед нами здоровый человек. Перед нами совершенно здоровый человек. Я вам больше скажу. Перед нами совершенный человек. То есть и этот вариант нам не подходит. Остается признать, что его притязания были истинными. Что он был тем самым, кем он себя и называл. Господом и Богом. А может быть, все-таки легенда, может быть, все-таки миф. Ну, у кого-то, если сомнения на этот счет еще остались, то я готов с вами вернуться на два открытия, на две передачи назад и пройти этот путь еще раз. Я вас уверяю, пройдя этот путь еще раз, мы окажемся на этом же самом месте. Этот путь мы уже проходили. А может быть, пророк? Ведь некоторые религиозные учения полагают его великим пророком. Но тут две беды. Во-первых, сам он никогда не претендовал на эту должность, не заявлял о себе как о пророке. Он всегда говорил о себе как о Боге. И наоборот, ни один пророк никогда за всю историю не называл себя Богом. Все они пророчествовали в третьем лице. Так говорил Господь, так повелел Господь и так далее, и так далее. Только Христос, указывая на себя, говорил: «Я есть путь». И, наконец, самое убедительное свидетельство – пустая гробница. гробница была пуста. Как в суде иногда говорят, да, но предъявите труп, да. Это факт. Ну, то есть домыслы, гипотезы, конечно, можно строить какие угодно, но факт остается фактом. Гробница была пуста. И фактом является явление Христа воскресшего множеству людей, в итоге тысячам людей. Это что такое? Массовая галлюцинация? Не бывает. Ну, неизвестно, во всяком случае, никакого подтверждения того, чтобы такое могло происходить. И, в частности, явление Христа воскресшего его ученикам, то преображение, которое оказало это его явление на его учеников. И вспомним, что с ними произошло, когда Христа схватили и у них на глазах казнили. Они, как все нормальные люди, кстати говоря, испугались до смерти, попрятались и разбежались. Да? Вот эта горстка трусов стала героями веры. Да? Благодаря тому явлению, знакомству, явлению со Христом воскресшим, которое случилось в дальнейшем. Вот это преображение его учеников, всех, за одним исключением, принявших мученичество за свою веру, иначе объяснить просто невозможно. А сейчас, на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Храни вас Бог.
Радиосеминар «Открытие. Разумное. Научно-историческое основание веры» вел Олег Владиславович Воскресенский, филолог, магистр богословия, сотрудник Института истории и теории педагогики Российской академии образования. Продолжение следует.